Ковальский и Стилавин.
Давай я тебя раскачаю.
Снимаешь одно это.
Ты кто такой?
Ну что, давай я тебя раскачаю. Ну ты кто такой?
Утреннее шоу на радио.
Так, Геннадий, мой мальчик. Слушайте, так. Геннадий сегодня меня, кстати, подсовывает, значит, бумажку. А где вы ее взяли? Откуда это? Распечатка от чего?
Ну, это
от Хьюит Паккарда какая-то. Да. Распечатка, значит, главному специалисту какому-то, значит, пишет Алексей Ерохин, коммерческий представитель отдела расходных материалов и так далее и тому подобное. Значит, какие-то, значит, писанина какая-то бредовая про принтеры Хьюит Паккард. Значит, пункт, сейчас, значит, пункт восьмой. Значит, в том числе написано следующее, цитата. Вероятная интенсивность возникновения отказов у повторно заправленных картриджей на 4,5% выше, чем у оригинальных, что обозначает в 9 раз более частый их выход из строя. Это писал русский человек, ребят. Но ему мозги вправили уже давно на место иностранцы. Я, кстати, на отдыхе пока познакомился с представителем Хьюит Паккард по Восточной Европе, по-моему. Или по всей Западной Европе. По всей Европе, по-моему. Так. Человек отдыхал, значит, со мной в одном отеле. Вроде вменяемый был человек. А вот подчиненные-то у него, конечно.
Я вчера прочитал статью к журнал, как же называется, журнал «Эксперт», по-моему.
Но.
Там статья про потребление, что лавинообразный рост потребления происходит.
Где? У нас или там?
В мире вообще.
Рост потребления?
Да, новинки убраться с бешеной скоростью на рынок, а их не успевает проработать. Качество продукции падает с каждым годом, потому что невозможно качественный продукт так быстро разработать. И в итоге фактически мы идем к экономической катастрофе. Вот реально, посмотрите, с какой скоростью мы покупаем вещи.
С какой?
С большой.
Ну не быстрее, чем считываются с карточки бабки. Не быстрее. Все-таки лимит есть какой-то, да? Покупка. Все-таки ограничены мы по времени, чтобы купить что-то, да?
Не, мы сейчас реально одержимы покупками.
Одержимы.
Люди одержимы потреблением.
Геннадий, значит, прислала девушка девушка зашла на сайт bchistil.ru, нашла там блоги, некоторые пишут, как найти. И находят же люди, и девушки находят.
Причем. Не можешь найти блог, значит, иди отсюда.
Вот, значит, пишет о себе. Фотография, причем в декольте, видна и... Веселая, общительная, коммуникабельная, с чувством юмора. Сейчас мы убедимся в этом, да, все? Иногда капризная и вредная. Надеюсь, не сейчас. 21 год, 5-й курс переводчик. В данный момент ищу подходящую работу. С недавнего времени холостая и замуж не хочу. Геннадий.
Типичная заблудшая овца.
Звоним.
Давай овце звонить. Вот. А я пока напомню, о какой теме сегодня с самого утра мы говорили. Мы сегодня примерно в 7:45 утра забросили удочку в народ и выловили массу интересных ответов. Вопрос был простой. На какие грабли не надо наступать, когда вот по весне люди начинают знакомиться
с представителями какого-либо пола? Давайте как-то обтекаемо уже.
Да, давайте, да.
Да просто знакомиться.
Вот, интересно спросить у нашей вот такой вот свободолюбивой.
Марина.
Какие девушку бывают грабли?
Давай спросим про грабли. Холостая. Марина. Маленькая такая. И голая. Как думаешь, чем может заниматься девушка в 9:16? Холостая.
Ну, вообще на лекции должна быть. Ты на лекции?
Марина!
Да.
На лекции?
На лекции?
Да.
На какой лекции?
Бизнес в Венеции.
Бизнес в Венеции?
Бизнес в Венеции?
Нет, бизнес немецкий.
Бизнес немецкий? Für die halbste Tannenzapfe, ja?
Бизнес Deutsch.
Я?
Слушайте, голубушка, скажи, пожалуйста, ты вот сейчас у нас холостая, типа, да?
Ты официально холостая?
Да.
Ты развелась?
Я и не была замужем.
Как не была?
Ну, не была.
Не была?
4,5 года с одним человеком.
Сколько?
4,5.
4,5?
Да.
То есть ты девочкой была?
Нет, конечно, нет. Я была
конечно
девушкой, но... С одним и тем же человеком, никогда ему не изменял.
Так, а почему расстались-то?
Ну, надоело.
Как надо? А вот что конкретно надоело, скажи?
Больше переросло в привычку, надо было что-то менять, что-то решать.
А он не хотел тебя брать замуж официально?
Не.
Не хотел?
Не.
Ну и чудило сам, правильно?
А сколько ему лет было?
Сколько?
23.
Дурачинушка малолетний, он, понимаешь? Дурачинушка.
Я так думаю.
А ты ведь девушка-то хорошая, да?
Уже познакомилась, наверное, с кем-то новеньким, да?
Не, никого нет, представляете? Вообще никого.
Представляем. Я тебя прекрасно
понимаю. Ведь интернет облазила. 9 человек встреч было. Никто вообще.
А не надо искать в интернете.
Зачем ты целенаправленно ищешь себе парня?
Да.
Зачем?
Правильно. Я тоже
искать
любовь, она сама ко мне придет.
Может тебе собаку завести? А?
У меня есть собака.
Какая?
Большая.
Какая?
Ризеншнауцер.
Ризеншнауцер?
Да.
Я-я, Ризеншнауцер, я. Ну да, ладно, да. Девочка моя, ты, смотрю, ты такая позитивная, да?
Да.
Значит,
я
а, кстати, с козлом-то кто первый порвал, ты или он?
Ну, была инициатором вообще я.
Молодец, молодец, правильно, нет решительных действий, все, в топку, правильно? Но теперь уже по-серьезки все,
против
да?
Тебя
ты
туда...
запомни, дорогая моя, ты уже потихоньку тело стареет, да?
Да.
Целлюлит,
да, Сергей, сейчас о себе.
Целлюлит, варикозное расширение вен.
Целлюлит. Да он о себе говорит-то, что ты не слышишь?
Ты не слышишь, что ли? От спорта целлюлит расширяется только.
Против тебя Нюрка. Нюрка против тебя.
Нюрка.
Давай.
Кинофарш.
Ты, Сережа, между прочим, точно так же, как она, говоришь без остановки. Независимо от того, какие еще источники.
Тебе завидно, что ли, что мы разговариваем одинаково?
Эта история произошла с молодым, симпатичным парнишкой из глубокого села. Вася любил одну девушку из другого города и регулярно ей писал письма. Парень надеялся, что любимая надумает приехать к нему. Девушка жила тысячи километров от Васи. Работала она в Белых Столбах медсестрой. Девушка она была странная, верила во всю чушь, которую ей рассказывали пациенты. По этой причине ее и не повышали с должности медсестры утконоски. Ей немного все поднадоело, и она решила отпуск взять. Вспомнила Ваську, решилась таки оторваться с ним, пошла заявление писать на отпуск. Вот тут и случился казус. Один психопат Кашпировский Копперфилдов по кличке Дрюша Чикатилкин напал на нее в пробирочной и насильно втолкал в нее 3 пачки психотропно-тромаловых барбитуратов. Она вырвалась и побежала к главврачу, но по дороге передумала по причине в шторке.
Кого по причине?
В шторке.
Что это?
Нюрка.
В штырке, а не в шторке. Нюрка.
Нюрка, за тобой выехали. Ее озарило. Она поняла, что она королева больницы. Дрюша уже не казался девушке психом. Чикатилкин все продумал. Он знал, что она придет к нему. Так и вышло. Вася почуял неладное и решил сам примчать к любимой. Взял ближайший рейс и через 5 часов уже стоял в приемном покое. Милая, проходя мимо, его не узнала. Ее еще колбасило. Он расстроился, подумал, что она его больше не любит. Решил Вася найти с ней встречу и выяснить отношения. Чикатилкин все просек, зараза, и встречаться им не давал. Девушку толкнуло не по-детски. Она была королевой 3 суток, на 4 сутки пришел отходняк и дикий сушняк. Вася пролез через окно и протянул принцессе боржоми. Она его узнала и, выпив водичку, молила о прощении. Васька простил, Чикатилкин плакал в своей комнате с мягкими стенами и полом. Вот дерьмо, думал Дрюша Чикатилкин, только зря колеса перевел.
Ужас. Не бери больше кинофарша, Нюрки.
Нюрка, а ты как-то вообще...
Нюрка же молодая девочка. Молодая девочка, да, перспективная была до сегодняшнего момента.
Нюрка, отныне до 1 сентября твои произведения не читаем. Расслабься. Спасибо.
Да, а теперь девушка на проводе.
Милка.
Так, да почему Милка-то, если ты Марина?
Ну да, Марина. Но мне нравится так, как Марина.
Ты у нас 85-го года рождения?
Да.
Сколько тебе в этом году-то будет уже?
22.
Вот, видишь, помни о целлюлите. Помни о нем. Ух, он идет коварный, возьмет тебя за задницу.
Надо меньше воды пить, чтобы целлюлит не было.
Меньше воды?
Да, да, да.
Очень умная ты.
Нет, детка, не меньше воды.
Нет, ну, заниматься спортом надо.
Надо больше мяса есть.
Надо, ты знаешь, что апельсинами натирать попу, тогда целлюлит на апельсины перейдет. Знаешь, говорят, вот апельсиновая корка. Да, надо попу тереть апельсинками. И весь целлюлит. А вот трешь, пока полностью не вотрешь.
Целлюлит в апельсин.
Да. А он, ты заметишь, потом после натирания такой станет скукоженный такой весь, еще больше такой
шрамами. Нет, знаете, покроется. Нет, шоколадом. Ох. Хорошо, горьким шоколадом.
Попу шоколадом? Да. А откуда, да, шоколад-то?
Такая маска обалденная, когда шоколад...
Попу шоколадом. Вообще лучше всего попу розгами.
Твою.
И тогда никакого целлюлита.
Да.
Никакой мысли о целлюлите не возникнет.
А вообще наждачком. Наждачком возьмем пятерочку и наждачком.
Давайте, давайте уже ответ какой.
Ну, короче, мне, конечно, очень жалко, что вы минут пять тут, наверное, читали это произведение непонятно. Но мне только одна мысль пришла в голову. Это очень старый фильм. Ну, не знаю почему, но и там все равно не похоже. А наш русский советский фильм, а может, не советский. Короче, «Орел и решка», не? Не знаю, я давно в кино не ходил.
Мы можем не участвовать, там диалог идет на уровне моего. Милка?
Да.
Когда у тебя день рождения-то будет?
3 июля.
Ведь не доживешь.
Подожди,
целлюлит тебя поглотит.
У меня еще диплом и 3 госэкзамена.
А представляешь, у тебя язык в целлюлите будет весь? От такого разговора. Его же беречь надо, надо меньше разговаривать. И потом морщины вокруг глаз, вокруг губоносные морщины. Не надо так много говорить, мы говорим меньше.
Хорошо,
вот.
Все, молчу.
Это как... был фильм «Чародеи».
I have this pistol. One bullet in chamber. Spin cylinder. Cock the gun. Hold the gun to your head. And pull the trigger.
Бачинский стилавер. Так, спокойненько, что за новости?
Спокойненько, из Британии. Из Британии, пожалуйста. Новость очередная. Значит, это веяние западного общества. Британские учителя боятся рассказывать детям... Как вы думаете, о чем боятся?
Об Ираке.
Нет, о Холокосте да крестовых походах. Боятся, говорят. Может, не так поймут, и чё. Британские учителя стараются избегать изучения на уроках исторических событий, которые вызывают в обществе споры. Знаете, как вот в моем детстве боялись 69-й параграф биологии рассматривать подробно. Ну, там, где строение органов человеческих, выносных, изучалось. Правительственное исследование показало, что преподаватели истории предпочитают вообще не обсуждать такие темы, как Холокост или крестовые походы. Ассоциация историков, занимавшаяся этим вопросом, пришла к выводу, что изучение, например, истории работорговли может привести к появлению комплексов, как у черных, потому что они будут думать, а чё это нам свободу дали, так и у белых, а чё это у нас нет дома раба. На качестве преподавания сказывается и нехватка знаний у самих учителей. Некоторые из них не рассказывают детям о Холокосте, так как опасаются антисемитской реакции учеников-мусульман. То есть мусульмане имеют вопросы по поводу Холокоста. Вот в одной из британских школ избегали темы крестовых походов, поскольку принятая в европейской исторической науке... Слушайте, вот когда я слышу европейская историческая наука, знаешь, это вот для меня то же самое, что вот лысенковщина в электронном деле, так сказать, в электронно-вычислительных машинах. Вот как-то вот так вот отдает чем-то, да, таким вонью, вот такой субъективной. И вот, поскольку принятая в европейской исторической науке трактовка противоречит тому, что внушается в местных мечетях людям. То есть лучше вообще не говорить, пусть будет только одно мнение. А где плюрализм? А где плюрализм, товарищи? Вы всегда говорили нам там с Запада, с ваших BBC и с Deutsche Welle, что нужен плюрализм. А как же без плюрализма? В другой школе родители-христиане выражали недовольство тем, что как преподносится арабо-израильский конфликт. Как? Да никак. Авторы исследования пришли к выводу, что преподавателям следует учиться рассказывать обо всех исторических событиях, изучение которых предусмотрено программой. Но делать это корректно. Да, Геннадий? В некоторых случаях рекомендуется даже изолировать отдельных учеников. В опубликованном ранее правительственном обзоре, посвященном образованию, также говорилось, что ученики должны узнать обо всех аспектах истории Британской империи и что детей следует поощрять к самостоятельному осознанию их единой братской британской принадлежности. Да? Ну, как-то нам тоже надо подучиться, да, в целях выявления, так сказать, политкорректности, да? Как-то вот, покорректнее надо быть. Покорректнее.
Да,
вот, например, война с Гитлером, она вот не надо так говорить, да, немцы обидеться могут.
Да, они же
газ попали. Мы их победили, да, нельзя.
А вот некорректно, вот прислали мне журнал «Петербургский музыкант».
Так.
Здесь написано на одной обложке «Макс Клоц»,
так,
а на другой обложке «Лера Гехнер».
А где русские?
Нуждики! Она... Расстегни мою блузку и положи ее на столик. Теперь мой лифчик. теперь сними мою юбку и мои трусики. Он делает все, что ему велят. Она, не смей больше одевать мои вещи. Папочка, а почему ты так высоко конфеты на елочку повесил? Это чтобы ты, малыш, их до Нового года не скушал. А что же мне теперь, папочка, серпантин жрать? Захожу в казарму, никого нет. Спрашиваю, где все? Молчат.
Нуждики. Субтитры.
Не надо кофе, дорогуша, выпьем чаю. Я в нем люблю сухарик размочить. Что, детка, я акцентом твои уши огорчаю? Расслабься, я сейчас буду тебя гостить. Гляди, как я спешу к подъемнику. Бабло тебе привез, я здесь мессия. Я с тёлкой в ресторане жестко отожгу. Запомнишь, лягушатник, бля, Россию. О-о-о, я иностранец, я люблю конкретный глянец. В Куршавель заехал чисто погулять. О-о-о, я иностранец, обуревший российский засранец. И на пипл мне конкретно наплевать. Крутым засранцем ты не станешь просто так. Хоть у тебя есть 20 разрешений на волыну. Котлету евро получи в хавлом так. И под пинок подставь скорее спину. О-о-о, я иностранец, я люблю конкретный глянец. В Куршавель заехал чисто погулять. О-о-о, я иностранец, обуревший российский засранец. И на пипл мне конкретно наплевать. Все по понятиям, братан, мне очевидно. В гламуре ты полнейший лох и лузер. Ты подлый раб, тебе поэтому обидно. Таких, как я, нет ни в Париже, ни в Тулузе.
Это что за винтаж такой? Не крутой! Я! Чё? Когда тёлки будут?
Прямо здесь. Я люблю квадра. Делай мне, детка, фондю.
67-й год, не канай!
Крутым засранцем ты не станешь просто так. Хоть у тебя есть 20 разрешений на волыну. Котлету евро получи в хавлом так. И под пинок подставь скорее спину. Все по понятиям, братан, мне очевидно. Гламуре ты полнейший лох и лузер. Ты подлый раб, тебе поэтому обидно. Таких, как я, нет ни в Париже, ни в Тулузе. О-о-о, я иностранец, я люблю конкретный глянец. В Куршавель заехал чисто погулять. О-о-о, я иностранец, обуревший российский засранец. И на пипл мне конкретно наплевать. О-о-о, я иностранец, я люблю конкретный глянец. В Куршавель заехал чисто погулять. О-о-о, я иностранец, обуревший российский засранец. И на пипл мне конкретно наплевать.
Посередине деловин, утро мочи поверх голове. Утро, весь день, лучший выбор новой музыки. Живи на максимум.
Сережа, будем делать что за песню? Или как?
Сережа, да.
Тогда давайте послушаем группу Шива, пока люди будут звонить. 995-22-3.
Шива?
Шива, да. Был в Питере, вручили. Говорит,
Шива,
вот.
Шива, не утаишь.
Наша группа Шива. Говорит, вот послушайте. Давайте послушаем все вместе. Вердикт на адрес утрособакамаксимум.ру.
Бачинский и Стилавин.
Чё, фамилия у нас поляцкая.
А у вас мудацкая.
Утреннее шоу на радио Макс.
Это у нас была группа Шива из Санкт-Петербурга.
Угу.
Эмо.
Шива.
Эмо.
Я ненавижу слово эмо, и теперь я презираю слово Шива. Понятно? С вашей помощью. Это ваша заслуга, это из-за вас. Я не люблю такую музыку. Давайте, у нас есть Серега на связи, 23-летний.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Серега.
Алло, брат, чё молчишь?
Я не молчу.
Ты не молчишь? Молодец.
Нет, не молчу.
Серега у нас работает страховщиком. Морские риски страхует.
И риски?
Да. А что за риски, малыш?
Риски?
Да. Ну, например.
Ну, погибель, повреждения парохода.
Повреждение парохода?
Повреждение
от захвата иранскими пограничниками страхуете?
Конечно, при особом согласовании.
То есть процент повыше, да, будет?
Ну, естественно.
Я понимаю, малыш. Ну, а что, скажи, друг мой, ведь песню надо отгадать, да?
Ну, будем пытаться.
Что за песня?
Так, что такое, товарищи?
Мотив известен.
Ну?
А вот исполнителя на самом деле я не помню.
И что делать будем?
Вот так вот грустно.
Сливаться, да? Продолжение мультфильма «Смывайся». Ну это же Форт Майнер, ты чё? Ой,
да.
Точно, точно.
Точно, точно. Вы со Стилавиным случайно не в одном подъезде живете?
Да нет.
Что значит, по одном подъезде?
По скорости мышления одинаково.
Ах ты, зараза ты, а!
Починский и Стилавин.
В молодости Адольфу Гитлеру
зашили задницу.
Утреннее шоу на радио.
Геннадий.
Сергей, что случилось? Как на духу выкладываете?
Как на духу?
Да.
Такого слова не знаю. Извини, брат. Не могу выложить. Слушайте, надо человечка взять бы нам для дуэли.
Давайте с сайта bachistel.ru.
Хорошего
мальчика, давай мальчика.
Мальчика?
То мальчики обижаются, что их мало выбираем.
А они мутные, понимаешь? Так вот позвонишь одному, другому, третьему, смотришь, муть, муть. Вот смотри, есть один такой мальчик. Смотри, Смирнов. О себе женат. Но разве можно такого взять?
Можно. Это же герой нашего времени. Женатый молодой человек. Давайте возьмем его.
Вы хотите?
Да.
Ну, тогда ответственность за этого мальчика будете нести лично вы, правильно?
Почему?
Ну, потому что вы захотите.
За мальчика всячески... ответственность будет нести мальчик.
А вы что, девочка?
Дорогие друзья, повторяю, что для того, чтобы попасть в эфир, вот так вот по одному звонку Стилавина лично вам необходимо зайти на сайт bachistel.ru, нажать на кнопочку «А у нас появились блоги». И вот через этот вот вход вы попадаете в раздел, где можно регистрироваться.
Вот этот ход, кстати, надо подрихтовать, потому что что за что? А у нас появились.
Так и займитесь.
Так у нас 10 лет назад уже они появились.
Так и займитесь этим.
Значит, мальчик Смирнов, давайте посмотрим, женат. Значит, друзья мои, Геннадий выступает за женатость, правильно? Поэтому на примере товарища Смирнова, женатого, мы будем видеть, каким надо быть.
Алло.
Товарищ Смирнов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мужчина. Женатый?
Женат.
Давно?
Давно.
Когда?
2 года.
Ну и как?
Да вот, как-то так.
А где оптимизм, который столь нужен Геннадию? А?
Оптимизм прошел уже.
А что случилось?
Что случилось с женой?
Женой...
Она кривела? Нет, что стало?
Да нет, с женой все нормально.
А с тобой что случилось?
Что, у тебя на стороне появилось что-то?
Еще нет пока что.
А что, планируешь?
Ну, в жизни всякое.
А зачем, друг мой, зачем тебе это?
Зачем ты женился? Если у тебя есть мысли побывать на стороне, скажи нам. Тебе сколько лет-то?
28.
И женился в 26, да?
Ну, где-то так, да.
Так, ну ладно, дальше давай. Давай философию нам свою выкладывай.
Выкладывай, давай. Философия гибнущего.
Да, давай. Итак, женатик Смирнов, Серега, да?
Да.
Где, в каком ЗАГСе сочетался? Я так чувствую, по телефону Питер.
Да, питерский.
Ну, где?
В дворце бракосочетания.
Во дворце, понятно. А надо было где? В бараках. Чтобы ближе к жизни. Понимаешь, вот человека, вот, мне кажется, брачная церемония, да, вот современная, она вот не верна в корне, да? Потому что человек из коммуналки, ты в коммуналке живешь?
Нет.
Вот видишь, не в коммуналке, а женился, да? Человека из коммуналки берут, тащат во дворец, где он первый и последний раз в жизни. И ему хочется туда вернуться еще раз. Понимаете? Ему хочется этого счастья, а еще-то раз он не может. Потому что надо развестись. А развестись-то надо опять же во дворце. Понимаешь? Там же и разводы.
Друг мой, вот сегодня обсуждаем тему.
Неправильно.
На какие грабли можно наступить весной, когда тело руководит, а не мозг и не сердце?
Да, тело.
Какие грабли, возможно, вот тут во взаимоотношениях двух половин?
Ну?
Весной на многие грабли можно наступить.
Ну, вывод на какие?
Ну, вот, собираюсь совершить адюльтер обязательно.
Так, 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 как жену зовут?
Людмила.
Людмила Смирнова, да?
Да.
Пожалуйста, передайте, пожалуйста, Людмиле Смирновой, что ее муж Сергей Смирнов задумал операцию под названием «Перепих». Да, я считаю, задумал. Что Людмила должна сегодня же... Тихо, кто там еще? Это твой гей? Ты с мужиком собираешься адюльтер совершить?
Нет, это просто... Ну, это в машину подсел коллега.
Вы проводи его из машины, пусть он едет дальше на метро. Значит, смотри, значит, Людмила, ты сегодня же идешь в парикмахерскую, стрижешься по-другому, красишься так, что до неузнаваемости, и сегодня же совращаешь около подъезда, в вашем случае, Сергей, около парадной, совершаешь адюльтер в потьмах, чтобы не узнал. После этого домой возвращаешься, быстро возвращаешь себе прежний вид и говоришь: «Ах ты, суко, Смирнов, ты кого только что отжарил?» И тебе будет стыдно, и ты вечно будешь женой, да?
Смирнов, а не совестно тебе, а?
Нет, да нет, пока что.
Люда, мужик, сейчас еще вот на полшишечки и все, и уже не с тобой, давай его.
А вот как бери. В таких ситуациях поступать? Скажите, вот на ваших глазах гибнет товарищ.
Да, на наших.
А вот как мы, поступить?
Вот мы его...
Мораль он явно не понимает.
Вот мы сдали человека сразу. Выключи приемник, Сережа. Иначе ты будешь выглядеть тормозом и тупицей.
Слушайте, ребята, а как вот действительно вот такой случай?
Меня просто хотят служить.
Не надо, я тебе говорю, выкини из машины этого гребаного сослуживца. Это он, дьявол, толкает тебя на преступление.
А вот скажи, а мысль-то зародилась у тебя с какого момента? От чего?
С самого начала, как женился.
Как тебе не дали, что ты так хотел, что ты так хочешь перепихнуться? Скажи, вот серьезно, чего она тебе не дала, Люда?
Да все дала.
Ребята, вы можете представить себе, вот сегодня человек вернется домой, что как его ждут? Во всеоружии скалка, за поясом половник, поварешка по-нашему, буханка хлеба, чтобы дать по голове. Ну что, малыш, а что тебе не нравилось, а? Ты что, залетный?
Угадали.
Ах, ты залетный.
Гандон ты залетный. Играть дальше с тобой не хочу. Все, выиграл, иди отсюда.
Интересный человек.
Дорогие товарищи, сегодня у нас в гостях настоящий писатель. Обложился книжками, советы брачующимся, забракованным и страстно желающим забраковаться. Вот название одной из книг, еще другие книги. У нас в гостях Александр Свияж. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня вы, наверное, слышали краем уха. Мы затронули в эфире тему весны. И как она действует на тела, именно на тела.
Дело в том, что Геннадий, он у нас немножко такой мальчишечка с тормозной. Весна уже календарная месяц. Тепловые, так сказать, коллизии у нас в столице уже 2 недели. И, наконец, Геннадий сегодня с утра понял пораньше, что весна пришла. Гормоны будут бушевать у людей, и при этом они будут совершать ошибки поведение, да. Друг
вот
с другом.
Вы всю свою жизнь пишете книги как раз на тему вот как раз
жизнь. Избежать ошибок.
Да, разных, да. Какие ошибки ждут молодых или не очень молодых людей именно весной? Вот так вот. Вопрос к профессионалу.
Ну, какое количество ошибок, наверное, больше люди совершают весной, нежели осенью. Ну, именно весной, видимо, в сфере отношений.
Ну да, 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 вот об этом мы и говорим.
Потому что кровь бурлит, хочется, гормоны играют, хочется кого-то встретить и получить удовольствие. То есть при встрече мужчины и женщины мы получаем возбуждение огромное, обмен энергетический, то есть...
Но некоторые порядочные люди хотят еще и доставить.
Да, сказать, еще и до секса дойти, да?
Доставить удовольствие.
Бывает такое, да, ошибочное убеждение. Ну, что можно посоветовать? Тут советы прямые нужны прямо?
Ну, конечно, да.
Можно на примере ситуации.
Смотрите, мы думаем, что люди — это умные существа, как бы разумные, что они руководствуются там какими-то идеями, мыслями. На самом деле, в основе поведения большинства людей очень сильно лежат инстинкты, врожденные инстинкты. Соответственно, у мужчин мужской инстинкт влечения продолжения рода, у женщин женский инстинкт продолжения рода. Стратегии поведения разные. Значит, стратегии женщины, сейчас довольно подробно это рассматривается, выбрать самого крутого мужчины, которому она доверит произведение потомства, вцепиться на нее, держаться. Женщине нужен один, но выдающийся самец. При этом она выбирает душой, не разумом. Разумом она может выбрать, кого-то просчитать, но душой она будет любить другого. То есть женщина может выбрать умного, преуспевающего мужчину, но такого не видно, он за счет своего головы выиграл. Но любить она будет его охранника, потому что охранник крутой, с усами, такой амбициозный. То есть душа любит того, кто... инстинкт любит того, кто позиционирует себя выше других. Вот поэтому женщины часто любят людей, демонстративно ведущих себя, и, скажем, преступников. Потому что преступник — это тот, кто ставит себя выше закона, выше толпы, выше всех остальных. И инстинкт признает, что он достоин произвести хорошее потомство. Песни даже есть. Девушки любят подонков, потому что они производят хорошее потомство. Это правильная идея. Соответственно, женщине нужен один, но яркий, сильный, так сказать, мужчина. И поэтому мужчины, которые ведут себя очень интеллигентно, спросом большим не пользуются. От ума пользуются, от души не пользуются. Стратегия поведения мужчин. Я супер, я достиг чего-то в своем слое, значит, жизненном. И мне нужна самая лучшая самка. Я ее выбираю, значит, у нас любовь, морковь, все остальное. Но как это я такой вот крутой, и вдруг у самки что-то случится, и мой род окончится, продолжения рода не будет, я не могу так остановиться. Инстинкт говорит, нужны другие самки. И мужчина, даже любя женщину, он начинает искать других, контакты других. Это заложено в нашей физиологии. Женщина обижается, а ты такой-сякой, кобель, бегаешь, еще что-то. Это ошибка — иметь претензии к тому, что человек не может объяснить, чем не может управлять.
А есть статистика, которая говорит, что вот ну, на, там, на какое-то количество процентов вот такие они все кобели?
Но они не все, тут можно в целом оценить уровень проявленности инстинктов. Примативность, есть такой показатель, приматы. Приматы — это обезьяна полная. И следующий, скажем, человек, который руководствуется своими инстинктами малоразумного. Ну, скажем, не хочу никого обижать, но если возьмем какую-нибудь Юго-Восточную Азию, там, где люди по горам бегают с автоматами.
Говорите прямо, у нас политкорректность не в почете.
Да, вот, там понятно, что есть некая стая, одна стая, другая стая, они между собой выясняют отношения по религиозным, по национальным, по прочим признакам, там во главе стаи стоит вожак, сказать, вождь и так далее. То есть там человек себя чувствует защищенным только в стае, и, соответственно, разумное начало там почти никакого нет. Ну, раньше стреляли с луками, сейчас бегают с автоматами, а разницы особой-то нет. Вот, то есть примативность таких людей процентов 80 можно оценить, 20% разумности. И взять какого-нибудь финна, скажем, может, что-то скажешь, он там 15 минут думает, потом тебе дает ответ.
Ну, это стереотип.
Ну, есть, видимо, и живенькие есть, но там как бы шведы, финны, в целом люди договариваются. И их, значит, примативность можно оценить 35%, там 30-35%, все равно есть что-то.
Ну, фактически это есть разговор о том, что у нас есть...
животное.
Телесность, да, и есть какая-то вот духовность.
Нет, ну духовность это не берем, это чистое проявление вот бессознательного животного начала в поведении человека. Вот в России в целом 65%, мы больше приматы, чем разумные существа. Это нормально.
Ну,
вот
а откуда такие цифры взялись?
Ну, это примерно, ну, моя оценка, скажем, примерно. По поведению, да, того, как ведут себя люди. Мужчины ж кидать другого, выкарабкаться как можно были больше. Это поведение человека такого инстинктивного.
А как женщины друг друга кидают, а?
Друг друга кидают. Ну, женщина самку видит, она, соответственно, все связи бросает, тут же, сказать, выбирает его.
Это же самое неприятное вот с точки зрения человека, да, видеть, как две подруги дерутся за одного мужика.
Да, так вот насчет стратегии это весенней. Мужчинам, да, чтобы самые крутые самки на них западали, они должны вести, демонстрировать поведение самца. Самцовое. Это бравада, это
драки,
понты, это, так сказать, надувание щек, это, так сказать, всевозможные определения. И если у мужчины есть реальные достижения, он их прячет, говорит, пусть она меня за душу полюбит, а не за деньги. Это ошибка, к сожалению. То есть вот можно на этом проковываться. И только в фильмах рассказывается, как в принцев там влюбляются принцессы, потому что они не хотели за деньги.
Ну а с другой стороны,
то есть вы сейчас нас вот как тут живописуете, как полностью зависимых от физиологических микро-нанопроцессов в организме. Ну, и
куда,
в крови.
Куда деваться? Можно думать, что мы очень разумные, но посмотрите свои стратегии, кого вы выбирали, как вы выбирали. Можете это объяснить словами? Никто не может.
Вот нет, ну стратегия полюбил. Петухов, да? Ну не в смысле петухов, а в смысле...
В смысле Франции.
Нет, в смысле петухов-забияк. Я не имел в виду из барака, так сказать. Вот. А вот в смысле...
Нет, подожди, Серега.
Ну погоди, ты запомнишь, а я нет.
Я нет.
Значит, стратегия петухов такая, показать себе, но... с другой стороны, есть много мужчин, которые выбирают себе женщин, наоборот, как раз по остаточному принципу. Они смотрят на красивую женщину, понимают, что она наверняка занята. Да, если она красивая.
Мне нужно соревноваться, прикладывать.
Не-не-не, наоборот, наоборот. Возьму-ка я попроще, которая уж гарантированно мне даст. Что я как бы
это
хочу.
Это хорошая стратегия. Есть на эту тему книжка, ССС называется, «Скрытые сексуальные сигналы». Там женщина описывает стратегию правильного поведения, стратегии мужчины, чтобы снять женщину. И вот она описывает своего знакомого, который всегда с любых танцев, там, с любого бара уходит женщина. Он говорит, он приходит, смотрит, кто на него смотрит. Не как я смотрю на самых, кто мне нравится, и потом начинаю за них бороться, потом с облом ухожу, потому что они все смотрят, и возникает конкуренция, она довольствуется только одним вниманием мужчин, сказать, и, может быть, кого-то выберет, может, нет. А смотрю тех, на кто на меня смотрит, выбираю из них тот, кто лучше, и начинаю к ней подкатываться. И, говорит, всегда у него, сказать, там...
А может ли мужчина, который, например, пользуется первой методикой, или, наоборот, второй всегда, да, перескочить в другую группу для эксперимента? Попробовать наоборот,
ну, пробовать можно,
быть петухом.
Требует усилий. Вот у петухов легче. Вот петухов оценивают по размеру гребня. Ученые делали эксперимент. Вот брали самого крутого петуха, его уважали за гребень, потом гребень срезает и ставит гребень маленький. Его тут же перестают все уважать, хотя он такой же здоровый остался, боевой.
Мы надеемся, что срезали под анестезией.
Вот если мужчина причешется как следует, оденется, то сразу же на него, как гребень у него вырастет, и на него станут обращать внимание.
Я думаю, что здесь тоже интересно, есть палка о двух концах, как говорится. Вы говорите, что не надо скрывать свои признаки крутого самца, потому что...
Если ты хочешь крутую самку, в смысле...
Да, но дело в том, что вот мы говорим, что как раз люди с большим... Как это, приматизм или как?
Примативность.
Примативность, да, люди с большой примативностью имеют больше шансов на, соответственно, победу.
Да.
Вот. Но такому человеку и самка с большей примативностью... подойдет, да? Ну, а если я хочу самку с меньшей примативностью?
А тут проблема, понимаете? Если крутой самец выбирает себе рассудочную самку, потом они идут к психологу, потому что у них, у него-то идея женщина — это койка, значит, и кухня, а у нее и женщина, что женщина — это личность, ей нужно развиваться, ей нужно духовно расти, она пытается разговаривать с мужчиной, а он даже не понимает вообще, о чем она говорит. То есть у нас эта проблема достаточно большая, когда женщина...
У нас, в смысле, у кого у нас?
В стране. Женщины, они продвинуты в плане развития, в плане духовного роста, в плане самооценки себя как личности. Вот. А выбрали себе вот такого, так сказать, самца, достойного любви, страсти. Но страсть прошла через 3 года, и потом оказывается, что он даже не признает ее духовных исканий, не признает ее как личность. Он вообще ни с ней толком не хочет разговаривать.
Так значит, женщина виновата.
Так вот и получается, что надо мужику прятать свои вот эти примативные вещи, чтобы...
А как он может прятать? Он этим гордится.
Куда их прятать-то?
Общество самцовостью гордится.
Наоборот, мужчины, которые читают и в искусстве разбираются, должны признаки на себя навешивать.
Да, это интеллигенты, они там пользуются спросом у некого там количества.
У некого 2,5%.
А вот сами у кого пользуетесь спросом?
Ну, я все-таки высокоранговый, так сказать.
Примат.
Примат. Ну, да. Я не сильно примат, но есть у меня элементы, все-таки я сильно рассудочный, но...
Но гребня нет.
Ну, смотря с какой стороны смотреть.
Но в современного высокорангового мужчины гребень заменяется лысиной.
Нет, ну, я... его автомобиль, размером автомобиля там и прочими вещами. Это все те же атрибуты крутого, значит, красивающего.
Слушайте, а вот интересно, сегодня мы, когда утром обсуждали тему знакомства по весне и какие бывают обломы, была высказана мысль о том, что ни в коем случае нельзя начинать отношения, когда предыдущие отношения еще не завершились. Даже если они едва-едва тлеют. Надо обязательно их затушить, а потом уже только приступать к новому.
Но женщины, как правило, перескакивают.
Ну, затушить сложно, ведь если прошлые отношения давали очень сильный эмоциональный подъем, была страсть, была любовь, ну, полгода, год, в теле записывается очень сильное, значит, вот воспоминание об этом сильном переживании. Это эффект зависания, и потом вы пытаетесь уйти дальше, отношения уже порушены, вы все время вспоминаете о них, и вы как бы идете по жизни вперед, а смотрите назад. Все вот песни там и стихи о трагической любви, любовь кончилась, а я все, дорогой мой, вернись ко мне. Это люди хотят испытать вновь те же самые ощущения, которые они имели во время
страсти. А как же с этим бороться?
А как, ведь, они же нельзя
бесплодно
испытать-то.
Это что решает? Время решает, ты пока отойдешь, и за горизонтом потеряется этот пик ощущений, которые имел. Есть приемы, чтобы убрать это дело, чтобы воспоминания убрать, развернуться, идти по жизни не задом, а передом, то есть смотреть вперед. Ведь мы боимся, что впереди нам никто не даст такие же ощущения, что вот, и поэтому, дорогой, верни, или дорогая, вернись, дай мне опять ту же любовь, которую ты мне дала. А там уже все порушено, уже ничего не может быть. Но люди боятся развернуться, идти по жизни вперед. потому что сзади был очень сильный эмоциональный всплеск. Это все то же самое, эффект там и Афганистана, там военных действий. Человек испытал огромный всплеск эмоциональный, он вернулся в мирную жизнь, он, здесь нет никаких раздражителей, ему скучно здесь, он все время вспоминает о прошлом. Любовь — это тот же самый мощный эмоциональный всплеск.
Но считаете ли вы, что необходимо новым романом забивать старый, или все-таки надо набраться смелости и выждать?
Нет, как раз новым романом-то это более эффективный путь. Другое дело, что многие люди не могут избавиться от прошлого. Есть простой прием, я могу рассказать. Он основан на выводе энергии у воспоминаний. Вы, скажем, были в отпуске, вернулись из отпуска и рассказываете первым встречным: «Му, смотри, какая была крутая поездка, как хорошо отдыхали, как были». Второму рассказываете, третьему рассказываете, четвертый подходит: «Да, ездили там, сказать, отдыхали». Пятый уже, шестой. Седьмому уже говорит: «Слушай, да ладно, отстань ты, вон там фотокарточки посмотри». То есть вам уже скучно. Ваше воспоминание выдохлось, в нем нет энергии, вы не можете эмоционально рассказывать. Точно так же любовь. Это сильное эмоциональное переживание, только в разы, в десятки раз сильнее, нежели поездка на отдых. Если вы расскажете эмоционально, с мельчайшими подробностями свое переживание, раз 50, ну, я думаю, люди не вытерпят, поэтому поймайте черепаху, посадите ей, расскажите со всеми подробностями, то тогда, значит, воспоминание уйдет, и вы сможете развернуться, идти по жизни вперед.
То есть говорить
об этом. С подробностями: одежда, цвет одежды, цвет обоев. Ну, это...
Погоди, зачем это рассказывать?
Это сколько пива надо выпить?
Это для того, чтобы убрать из себя воспоминания о прошлом, как бы отцепиться от прошлого, если ты хочешь идти вперед, если прошлые отношения...
А другой вопрос.
Вот на чем сделает бабки Дымов номер один.
Погоди, а другой вопрос. А можно ли, вот недавно тут видел, замечательнейший по своему цинизму мне, ну, с моей точки зрения, значит, слоган в одном из журналов, значит, рекламный слоган, значит: «Сегодня стало... Почему сегодня стало модно любить жену?» Значит, бред. Вот, модно любить, ну, само сопоставление моды и любви. Но, можно ли, если есть методика, как 50 раз черепахе рассказать и расспроситься с этими переживаниями, а вот наоборот, возможно ли, соответственно, раз все физика и химия, вот, возможно ли полюбить искусственно?
Открыть в себе, значит, новый элемент страсти. Я думаю, что возможно. У меня как раз сейчас жена пишет книгу на тему «По следам ушедшей любви», и там, собственно, рассматривается идея, что через...
Это про вас она?
Надеюсь, нет. Через 5-7, там 10 лет семейной жизни людей затыхает влечение друг к другу. И уже дальше остаются дети, остаются общее имущество, как бы, ну, наработанные отношения, если они хорошие. Поэтому люди живут вместе. Если отношения плохие, то они стараются разойтись, ну, если материальные, конечно, условия позволяют. Вот. А если отношения хорошие, а нет страсти, значит, почему? Что с этим делать? Как вернуть? Ведь любовь — это страсть фактически. Вот я хочу испытывать такое сильное влечение. Тут проблема в том, чисто энергетическая, неправильная работа с телом, я так понимаю. И что такое страсть? Страсть — это когда идет энергообмен с другим человеком, ну, на уровне всего тела. Ты к нему прикасаешься, у тебя дрожь по телу проходит, так?
Но мы говорим о страстной любви сейчас. Ну, любовь бывает еще и другая.
В начальной стадии. Ну, если просто, так сказать, голый секс механический, ну, там как бы и возобновлять нечего, сказать. Вот есть мужчина, есть женщина, если у тебя способность есть к этому делать, то, пожалуйста, продолжай. А речь идет именно о большой влюбленности. Вот, можно ли ее вернуть? Нужно ее не терять. А чтобы не терять, нужно вот от голого секса механического путем раздражения половых органов все-таки продолжать сохранять влечение на уровне влечения всего тела. То есть раскачивать энергетику, чувствительность всего тела. Ведь мы оптимизируем свое удовольствие. Хочется быстрее удовольствие получить. Если раньше с любимой женщиной на стадии гуляния держишь ее за руку, особенно в молодости, ты уже получаешь драйв от этого, а потом тебе дали доступ к ее телу, и ты уже получаешь больший уровень драйва, то ты хочешь сразу перейти к максимуму, да? То есть ты сокращаешь всю прелюдию, сразу переходишь к завершению. Но в итоге все твое тело теряет чувствительность, оно теряет энергию за невостребованностью. И все сводится к половым органам, а раз тело теряет чувствительность, то, соответственно, у нас нет такого полноценного энергообмена, дальше как бы там и это теряется.
Вот, так что же делать?
А мне кажется, проблема в том, что у нас почему-то любовь вся сведена к физиологическому влечению. Вот.
А вот я на самом деле, смотрите, ну, там тут заметим.
Без духовного, без общности, конечно, там не будет. Будут конфликты, будут претензии, будут недовольства. Я говорю именно в том оптимальном случае, когда муж и жена друг другу близки, у них есть общность, они не выясняют отношения, не борются за свои идеи: а ты должна быть такой, ты должен быть такой. Там понятно, что любви кранты через два года наступают. А когда у них есть общность, как им поддержать сексуальное влечение? Вот это можно, но это нужно работать с энергетикой, работать с...
А так ли это вот необходимо в семье, вот сексуальное влечение? Так, я вот так гипотетически задаю вопрос. Ведь старые люди живут без секса, вполне
да
счастливо.
Да ладно, да ты что, они до 70 лет бьются в
костями. Бывает, с сексом живут.
Не, бывает сексом, но в большинстве случаев...
А ты хочешь в молодость состариться?
Как раз начинает искать на стороне, потому что от близко под партнера своего не получаешь удовольствия. Ну, обычные конфликты начинаются, каждый начинает бороться с своей системы ценностей, доказывает, ты неправильно воспитываешь ребенка, ты неправильно готовишь, ты там не то. Понятно, нарастает эмоциональное противостояние, эмоциональные блоки друг под друга, и они гасят сексуальное влечение.
А вот смотрите, я ведь, вот если мы, Геннадий, ошибочно, я думаю, секс припишем только к физиологии, да, только, то здесь мы будем делать ошибку, потому что, ну что такое физиология?
Нет, секс — это смесь физиологии,
да,
и
да, да,
психологии.
Потому что, смотрите, слушай, есть же, например, еда, да? Некоторые говорят, вот присыщен сексом человек. Но еда-то вот ты поел, например, картошечки жареные, там колбаски, все дела, все нормально, шкварки шкварчат, наелся, не хочешь. Но через 3-4 часа ты снова опять хочешь. И даже если ты будешь есть суши каждый день целый месяц, и тебя на месяц вырвет, через 2-3 месяца, через полгода ты опять пойдешь есть, потому что опять хочется. А вот с сексом-то не так, правильно? Почему-то что-то вот переклинивает, да, к человеку, к определенному, да, перемыкает, действительно, перемыкает. Вот какие ошибки не надо совершать супругам, чтобы, вот как вы говорите, эти блоки не вставлялись в голове. Как надо относиться к человеку, который рядом с тобой?
Это уже вот содержание другой книжки «Разумный мир. Как жить без лишних переживаний». Это не иметь претензий к близкому человеку.
А как не иметь-то?
На стадии влюбленности мы все ему прощаем, а потом, как бы, когда очки розовые спадают, выясняется, что он вот гуляет с друзьями там, или на рыбалку ездит по выходным вместо того, чтобы на дачу ехать. Соответственно, жена начинает ему высказывать претензии, на что на даче там нужно что-то сажать. А он говорит, у меня там карась клюет. И пошло-поехало, значит. Начинается претензия. Каждый начинает предъявлять какую-то часть недовольств ближним. Соответственно, накапливаются эмоционально все негативные эмоции, записываются в теле. И при виде этого человека каждая накопленная эмоция, обида, раздражение, оно возобновляется, еще больше и больше становится. Когда две особы друг к другу эмоционально негативно относятся, понятно, какое там влечение, какой там секс. Там все энергии закрыты. Можно, конечно, вот на уровне голой физиологии свести, то есть,
секс. А в чем проблема? Кто не учит человека правильно обращаться с близким? Это в семье или это должны быть спецкурсы в школе, там, я не знаю, ведь это массовое явление.
Ну, в общем, да, у нас никто не учит прощать другого, и, ну, собственно, учит. Религия что говорит? Не суди другого. Она говорит, не имей суждений, каким он должен быть. Вот ты выбрала такого, который там храпит во сне, или который вот любит выпить пиво, или там разговорчив, или там ездит на рыбалку. Ну, так и люби его, нечего делать из него человека. Нет, как... Значит, жена начинает делать из человека по образцу обычно своего папы, там, если с папой все в порядке было, либо какие-то идеи.
А у вас вот были. В семье, вы сколько в браке?
У меня второй брак. Первый брак у меня был вот такой воспитательный, мы с друг другом там...
Рихтовали друг друга,
лет,
да?
Рихтовали года, ну, сказать так, лет на 5 побольше. У нас не было ни одного конфликта за эти
годы. Почему? Вот как, ну, вы, понятно, вы специалист, да,
мы
профессионал.
Мы подстраиваемся.
А как, а жена, она такая же вот психолог?
Мы с ней вместе работаем, да, она ведущий тренер, соавтор моих книг.
Хотите поговорить об этом? Так вы, наверное, общаетесь, да?
Нет, мы дома на рабочей теме стараемся не общаться.
Жена, ты суп пересолила, хочешь поговорить об этом?
Нет, у нас нет профессиональных, но как бы... Она говорит, извините, Александр, говорит, давайте что-нибудь сделаем.
Слушайте, вот. А вопрос такой. Сейчас очень много мы услышали мужского в разговоре о том, что женщины там неправильно делают. А что вот реально мужчины делают неправильно в семье? Из-за чего разлаживается семья?
Ну, почти все. Мужчины, вот вследствие своей высокой примативности, не умеют подстраиваться. Они считают, что подстраиваться – это позиция женщин. А женщина, ну, терпит-терпит, но они же тоже сейчас выросли и достаточно стали самостоятельными. Раньше-то женщина была вечно беременная там, вот, и поэтому ей некогда было из мужа делать человека, нужно было воспитывать детей. Сейчас женщина 1-2 ребенка, она где-то работает, она зарабатывает деньги соизмеримыми с деньгами мужа, а то и больше. И, соответственно, она тоже имеет право голоса, она личность, она начинает бороться за свои какие-то идеалы, и в итоге жизнь
женщина
превращается в кошмар.
Женщина купила себе право.
Свободу.
купила себе права.
Почему купила? Сначала заработала, а потом купила.
Стала работать.
Потенциал у женщины очень большой, на 10 детей, а ребенок реальный один. Соответственно, муж становится вторым ребенком. Из него начинают делать человека.
Слушайте, так, что делать? Что делать в итоге?
Да ничего, идти друг другу навстречу.
Учиться не переделывать друг друга, да. Механизмы очень забавные. То есть, если у человека зависает какая идея, например, женщина, у нее пьющий муж. Она в детстве видит свою семью, где папа выпивает. Она говорит, мой муж пить не будет. У нее такая значимая идея есть. Соответственно, когда она подрастает и выбирает себе любимого, а выбирает всегда женщины. Значит, мужчина нападает, а женщина позволяет, сказать, выбрать или не позволяет. Вот, а она... Выбирает какого, не пьющего или пьющего, как думаете?
Пьющего.
Да, вот что интересно, женщина выбирает того, с кем потом можно будет побороться и кому доказать, вот, ощутить свою правоту. Она выбирает того, кто потенциально склонен к выпивке, потом подталкивается его, если он задерживается с выпивкой, потом начинает ему объяснять, дорогой, пить нельзя, это плохо, это... А он же самец, ему как это, жена говорит, как это пить нельзя, молчать, пил, пью и, сказать, и буду пить. Но он начинает отстаивать свои права, она от своей жизни превращается в нормальную такую семейную жизнь.
С борьбой.
А почему женщина так выбирает?
А все, потому что у мужчины тоже есть какая-то фантазия, у него папа, он жил в семье, где папа был, доминировал в семье, и он знает, что женщина знает свое место. И у него, он тоже выбирает себе женщину какую, домовитую? Нет, он выбирает себе самостоятельную, независимую личность, и потом начинает ее утаптывать, чтобы она знала свое место.
А почему не происходит выбора идеала сразу же?
А потому что нам интересно доказать свою правоту. Это важнее, нежели вот получить какой-то конечный результат. Вот таковы процессы жизни. Посмотрите, если человек любит чистоту...
То есть производство — наша цель? Он по-прежнему.
Он выберет себе грязнули и будет с ним бороться. Если человек, женщина считает, что мужчина должен зарабатывать, она вот у нас бывали женщины, по 3 раза выходили замуж за мужчин, которые, как только на них женятся, сразу теряют работу, сидят дома. Она бесится, значит, пытает их куда-то выпихнуть, потом разводится и говорит, ну где нормальный
мужчина? И наоборот,
мужчина?
Если мужчина хочет стать альфонсом, он все время является содержателем.
Ну, примерно так.
Как ты, Сергей, да?
То, что ты осуждаешь, ты все время бессознательно к себе притягиваешь. И то, что, сказать, что ты хочешь доказать.
Так, как бороться с этим, вот, доктор, скажите.
Давайте, время уже на исходе, ребят, давайте завершать.
Я хочу узнать секрет счастья, секрет. Ну, как переделаться?
Не нужно бороться, нужно это полюбить.
То, как
полюби женщину.
Полюби себя.
Снять осуждение. Да, вот существует порядка 10 приемов. Как раз мы там в моих книгах мы себя учим этому. Как снять претензии к другому человеку, как наладить отношения. Это не просто, но возможно.
Ну, надо изначально, наверное, настроиться на то, что тебе теперь по жизни. Позвонил сейчас чувак какой-то нам в эфир. Вернее, мы ему позвонили. Он говорит, я женился, а теперь вот хочу ей изменить. А если бы человек изначально бы знал, что если он женился, то никогда в жизни он больше теперь уже ни с кем еще не пересекался. Спит.
Он скажет, в петлю лучше, что за жизнь такая, я по залету, я не отгулялся.
Ну вот, видишь, жизнь-то какая получается. Жизнь одна.
Женился без дембеля.
Да. У нас в гостях был Александр Свияж, писатель, который принес массу книг, надеюсь, он нам их подарит.
Да.
Вот, мы желаем вам хорошей удачи, семейной жизни, и главное, чтобы вот этих вот проблем, о которых вы пишете в своих книгах, было поменьше. Ведь это же возможно, правильно?
Возможно, да.
Все
от нас зависит.
До свидания.
Спасибо большое.
До свидания.
Бачинский, Стилавин, самые крутые, самые крутые в родной эфире. Бачинский, Стилавин, Бачинский, Стилавин, Бачинский, Стилавин, самые крутые.
Не хватает хорошо. В конце матерка.
Ну так что?
Геннадий, опять. Супер сообщение.
Давай.
Жить в грязи полезно для здоровья.
Я и не сомневался в этом.
А что же такой чистюля-то? Вот я, смотрите, у меня грязь, у меня корица, сухие сливки, диски, бумага. Но знаешь, сколько пыли и грязи на столе? Ужас. А у тебя, ты, наоборот, чистюля. Позорное, да, слово? Чистюля. Позорное. Более того, и не гигиеничное абсолютно. Британские ученые сообщили, что грязь используется для поднятия настроения и улучшения работы иммунной системы человека. Вот так вот. Не просто беспорядок, а даже грязь.
Грязище.
В организме мышей, на которых воздействовали бактериями Mycobacterium baccae, повышалась выработка серотонина, в свою очередь отвечающего за хорошее настроение и иммунитет. Действие большей части антидепрессантов основано на увеличении выработки именно этого вещества, поскольку депрессия тесно связана с недостатком серотонина в организме. В настоящий момент ученые выясняют, связаны ли свойства исследуемых бактерий. Гадина.
Че?
Фу.
Бачинский и Стилавин. Утром. Весь день. Лучший выбор новой музыки. Живи на максимум.
Москве 10:40, дорогие товарищи. Группа Би-2. Ну а у нас на сайте bachistil.ru будет размещено сегодняшнее интервью в качестве фрагмента. Чуть позже не забывайте, что каждый день мы выкладываем куски видеозаписи из студии утреннего шоу на радио Максимум на сайте bachistil.ru. Пользуйтесь, запутался.
Бачинский и Стилавин.
Ты же Омск опозорил только что.
Ты понял, Серега?
Понял ты? Где?
Да вы Москву каждый день позорите.
А мы из Питера.
Утреннее шоу на радио Максимум.
Геннадий, радость в нашем доме.
Радуюсь, так радуйтесь.
Австралийских аборигенов наконец-то, наконец-то отучили нюхать бензин. Австралийские аборигены стали значительно меньше нюхать бензин после того, как на протяжении 2 лет все заправочные станции, расположенные на северной территории, стали получать специальное нетоксичное топливо «Опал». Количество зарегистрированных токсикоманов снизилось с 600 до 20 человек. Аборигены составляют сейчас менее 2% общего населения страны. Всего 380 тысяч нормальных аборигенов из 19 миллионов бывших каторжников, проституток и воров. Однако по распространению вредных привычек, низкому уровню жизни и безработице они опережают всех остальных австралийцев, а те, мерзавцы, не хотят перед австралийскими аборигенами каяться в своих грехах. На северной территории находится резервация аборигенов, которая составляет четверть всех жителей этого района. Власти страны пришли к выводу, что лечение аборигенов, пристрастившихся к вдыханию паров бензина, будет ежегодно обходиться в 79 миллионов долларов, тогда как для оснащения заправок бензином типа «Опал» необходимо выделять только 17 миллионов. «Опал» фактически ничем не отличается от обычного бензина. Ну и от стюардессы, видимо, ничем не отличается. И от ТУ-134. И от «Радопи».
Так.
Однако в нем содержится на 20% меньше токсичных ароматических соединений, таких как бензол, толуол, диметрибензол. Поэтому он не вызывает характерного галлюциногенного эффекта.
Бачинский и Стилавин.
Мужчина вот спит как ребенок, как херувим. Херувим. Вот. А женщина, она спит зло. Понимаешь? Спит изо всех сил.
Утреннее шоу на радио.
Друзья мои, любим мы с Геннадием повеселиться, особенно пожрать. Это какая-то
тренд, вот. Это тренд, модный тренд. Пожрать.
Вот я всего лишь сказал тр, да, а сколько сразу слов на эти звуки у нас в языке. На языке сразу начинает вертеться и тренд, и трах-тарарах, и трах тебе дох, и трепло, труха, тряпка. Трюмка. Трюмка — это значит третья рюмка. Вот. Значит, вчера Геннадий нам рассказывать начал об общепите, да? Потому что мы хотим стать королями общепита. Я считаю, что если общепит к нам не пришел со стороны пока что, так сказать, богатых, но скупых и недальновидных спонсоров, то мы войдем в общепит с парадного входа в открытую дверку, а не с кухни. Мы будем обозревать столичные рестораны и чем...
Ну, причем обязательно столичные, любые.
Любые, где мы побываем, да. Вчера Геннадий так сумбурно как-то описывал нам ресторацию, чье название я даже не запомнил, и мы не будем говорить о названии, потому что... Достаточно вчера было уделено внимание. Значит, вчера я, соответственно, вдохновившись рассказом Геннадия и зная о том, что Геннадий это рассказал плохо, вот, а о ресторане, к сожалению, хорошо, что, в принципе, не делает ему чести ни тому, ни другому, я решил отправиться. Позвонил мне товарищ, давний товарищ Михаил. В Петербурге вместе, так сказать, начинали когда-то работать в сфере недвижимости, а сейчас он, оказывается, добрался до Московского союза строителей. Стал там, так сказать, руководителем. Вот. И вот как за каких-то там 14 лет, как вырос человек. 14 лет прошло.
Союз недвижимых
строителей, честных.
Недвижимый.
Да, недвижимый, да. Вот. И решили мы пойти, а рядом со союзом строителей, который находится на Тверском бульваре, располагается неподалеку кафе.
То есть вас потянуло во вчерашний ресторан, но денег не было, поэтому пошли в другой.
Потянуло не настолько, знаете. Если бы меня туда потянуло, то у меня бы из кошелька столько бы вытянула. Я решил опробовать другую сферу. Ведь рестораны, они, это вечером рестораны. Ну, днем, конечно, в большей степени вечером и по выходным дням это рестораны. А днем это столовки, которые предлагают своим посетителям, помимо обычного меню, еще и бизнес-ланчи. О, это, друзья мои, отдельная статья. Говорят, что бизнес-ланчи – это вещи, которые находятся на грани себестоимости. Во что я лично абсолютно не верю. Но убедился, чем отличается бизнес-ланч от нет. Значит, зашли мы в зал русской кухни и тартас. Уже само по себе очень смешно. Видимо, это забегаловка, которая была испокон веков в здании, в одном из зданий Тартаса, куда ходили бухать, значит, и есть сотрудники. Находится все это на Тверском бульваре, неподалеку от театра. Название театра я не разглядел, не написано название театра. Какие-то буквы, да, но я вот
МХАТ, так,
настолько незвучный, что я не запомню. Какое-то вот такое кавказское название МХАТ. Значит, вот. Ну и, соответственно, заходим. С парковкой, сразу скажу, задница. Как везде в центре, нет парковки, нет своего парковщика. То есть вставать надо где-то. Можно встать чуть дальше, в метрах в 50 впереди, в 100, около Союза строителей. Но тогда вас спросят, вы строитель? А у вас каски-то нет? И в итоге вас оттуда погонят.
То есть это ресторан для тех, кто ходит пешком.
Пешком или из-за тартаса спускается ногами вперед. Потому что спускаются всегда ногами вперед. Поднимаются головой вперед, да? Логично, по лестнице. Все так происходит. Захожу. Значит, три зала в ресторане. Три зала. Один из них, значит, кабинками оборудован. Знаешь, такой, когда вот кресло переходит в такую, в полустенку, да? И вот люди сидят как бы в уютных таких плюшевых, ну, почти кабинка, без крыши, без двери, но кабинка. Все прекрасно. Значит, ресторан на максимум на где-то примерно 100 мест. Вот, мы пошли, сели в барчик, такой барчик, вот, и, значит, начали заказывать. Я помню, что сейчас страстная неделя, решил, значит, вот как-то немножко попоститься культурно. Говорю, что у вас с постным меню? Постное меню есть, но, в отличие от бизнес-ланча, оно как-то вот так удушающе дорого.
Сколько?
То есть вот одно блюдо постного меню стоит столько же, сколько весь бизнес-ланч. Бизнес-ланч стоит 200, один супчик постный грибной с картошечкой, очень вкусный, я поел с лучком, вот, стоит 200 рублей. Но, что приятно, порция, которая приносится на бизнес-ланче, суп гороховый, я видел, как он пах, вот, она, значит, пиалка такая, знаешь.
Обратите внимание, я видел, как он пах.
Да-да-да, вот, так вот, значит, пиалка такая, да, иногда супчики такие, ну, там, 100-150 грамм этого супа, ну, так, на один зуб. А мне принесли нормальную большую столовую тарелку. Целую тарелку, очень хорошо. После этого я заказал рис с овощами, попросил соевый соус. Он стоил тоже где-то рублей еще 200. Я уверен, что ребята и домохозяйки меня поймут, что, конечно же, себестоимость таких блюд намного ниже. Зайти в любой оптовый магазин, купить ящик риса, и в итоге эта порция обойдется вам в 10 рублей.
Но купить кухню на Тверском бульваре дороже стоит.
Дороже. Вот, соответственно, и плюс морсик. Итого я поел где-то рублей на 450. Правда, не платил, потому что мой товарищ питерский, который стал теперь большим начальником в Союзе строителей, значит, меня не позволил мне расплатиться. Вот. Что еще могу сказать, друзья мои? Что, в принципе, вкусно как-то вот, но можно было бы вкуснее, можно было бы. Если бы, конечно, этот суп стоил не 200, а 400.
Ну, слушайте, вот если бы, например, вы сами бы пришли в ресторан и сами бы платили.
Вот я хотел платить.
Подожди, ну, вот вы бы пришли второй раз, зная, что за вас уже никто не заплатит.
Туда?
Да.
Если я знаю, что мы с вами теперь каждый день в это время экспериментируем, да? То есть посещаем разные рестораны, то, конечно, это место не вызвало у меня такого непреодолимого желания вернуться. Может быть, благодаря бармену, который разливал из застойки бара, разливал, значит, из бутылок из-под воды, вот, да, вот эта вот вода, которую все пьют сейчас, 5-литровая, компот. Компот, кстати, стоил 30 рублей за стаканчик. А вот вся вот эта банка с водой, я думаю, стоила 20 рублей. Вот, это немножко меня обескуражило, потому что мне кажется, что ресторан в центре города, ну, не должен страдать от вот этих вот манипуляций с банками, с компотом. Знаешь, в таких банках компот на киносъемку возят, для того, чтобы съемочную группу поить. Но в целом хорошо. Не отравился, стул был хорошим вечером. Приятно, вот. Постно поел и сытно. И знаете, те люди, которые утверждают, что не могут поститься из-за того, что они чуть-чуть дороже, всего лишь в два раза, чем бизнес-ланч. Всего лишь в два раза. Но это стоит того, друзья мои. Посмотрите, какой сегодня свеженький и хорошенький. Я сегодня пойду еще в какой-нибудь ресторан, и завтра обязательно его обгажу.